Глава 63. Я молча сидел за кухонным столом, который мы с Шеннон перенесли в гостиную. Она сходила в торговый центр и приготовила ку-ку, как она объяснила, национальное блюдо Барбадоса, в нем кукурузная мука, бананы, помидоры, лук и перец. Хоть летучую рыбу ей пришлось заменить треской, она была довольна, что раздобыла окру и хлебное дерево. «Что-то не так?» — спросила Шеннон. Я покачал головой. «Выглядит аппетитно». «Наконец-то в продуктовом хоть какой-то выбор», — слегка торопливо произнесла она. «У вас самый высокий в мире уровень жизни, а питаетесь вы как бедняки». «Точно», — сказал я. «И думаю, что едите вы так быстро, потому что не привыкли, что у еды вообще-то есть вкус». «Точно». Я налил в бокалу белого вина. Его мне 2 недели назад прислала из главного офиса PSUC, когда стало понятно, что в рейтинге заправка займет 3-е место. Поставил бутылку на стол, но к бокалу не притронулся. «Все про Карла, думаешь», — сказала она. «Да», — согласился я. «Спрашиваешь себя, как же он так тебя предал?» Я замотал головой. «Я себя спрашиваю, как же я так его предал?» Она вздохнула. «Рой, не тебе решать, кого ты полюбишь. Ты говорил, что вы, люди гор, влюбляетесь в тех, в кого влюбляться полезно с практической точки зрения, а теперь я вижу, что это неправда». «Наверное, неправда», — ответил я. «Но, наверное, это и не совсем случайно происходит». «Да ну». «Стэнли мне про какого-то француза рассказывал. Он считает, что мы желаем того, что желают другие, что мы подражаем». «Миметическое подражание», — сказала Шеннон, — «Рене Жерар». «Именно». «Он считает романтической иллюзией тот факт, что человек способен слушать собственное сердце и внутренние желания, поскольку, за исключением базовых потребностей, никаких собственных внутренних желаний у нас нет. Мы хотим того, что, по нашим наблюдениям, хотят окружающие. Так собака, которая совершенно не обращала внимания на свою игрушечную косточку, вдруг просто обязана ее схватить, когда она видит, что косточка понадобилась другим собакам». Я кивнул. «И поэтому еще больше хочется собственную заправку, когда слышишь, что кому-то она тоже нужна. Архитектор обязан заполучить заказ, за который, как ему известно, он соревнуется с лучшими. А глупому брату-уроду нужна женщина умного брата-красавчика». Шеннон поковырялась в еде. «Говоришь, твои чувства ко мне на самом деле имеют отношение к Карлу?» «Нет», — ответил я, — «я ничего не говорю, потому что ничего не знаю. Возможно, для самих себя мы такие же загадки, как и для окружающих». Шеннон дотронулась до бокала вина кончиками пальцев. «Разве не печально, что мы в состоянии любить только то, что могут любить другие?» «Дядя Бернард говорил, что печалей вообще много. Стоит только подольше и повнимательнее вглядеться», — сказал я. «Что нужно ослепнуть на один глаз?»
«Может быть».
«Попробуем ослепнуть», — предложил я. «Хоть на одну ночь». «Да», — сказала она и, сделав усилие, улыбнулась. Я поднял свой бокал, она свой. «Я люблю тебя», — прошептал я. Она улыбнулась шире, глаза засияли, как озеро Будалсва над ясным днем, и на мгновение мне удалось обо всем забыть. Просто надеялся, что мы проведем вместе эту ночь, а дальше пусть хоть атомная бомба падает. Да, я хотел, чтобы атомная бомба упала. Ведь я выбор сделал, это я точно помню, и предпочел атомную бомбу. Отставив бокал вина, я заметил, что Шеннон из своего не отпила, но встала. Наклонившись через стол, задула свечу. «Времени мало», — сказала она, — «слишком мало, чтобы не раздеться и не лечь к тебе поближе». До 4 утра оставалось 8 минут, когда Шеннон вновь на меня осела. Ее пот смешался с моим, запах и вкус у нас были одни и те же. Я приподнял голову, чтобы посмотреть на часы на прикроватном столике. «У нас 3 часа», — сказала Шеннон. Упав на подушку, я нащупал рядом с часами коробку снюса. «Я люблю тебя», — сказала она. Проснувшись, она каждый раз это говорила перед тем, как опять заняться любовью. и прежде чем уснуть. «Я люблю тебя, Хрустан», — произнес я с ее интонацией, как будто глубокое содержание слов нам было настолько знакомо, что нам уже не надо было вкладывать в них чувства, смысл или убеждения. Достаточно было произнести, проговорить, как мантру, заученный символ веры. «Я сегодня плакал», — признался я, кладя в рот снюс.
«Не часто с тобой такое», — сказала Шеннон.
«Не-а».
«Из-за чего плакал?»
«Сама знаешь, из-за всего».
«Да, но как думаешь, что именно вызвало слезы?»
Я задумался.
«Я плакал из-за всего, что сегодня потерял».
«Семейную собственность», — сказала она.
Я хохотнул. «Нет, не ферму».
«Меня», — сказала она.
«Тебя у меня никогда не было», — сказал я. «Я из-за Карла плакал. Сегодня я потерял младшего братишку».
«Конечно», — прошептала Шеннон, — «прости. Прости, я такая глупая». Потом она положила руку мне на грудь, и я почувствовал, что это вовсе не те деланно невинные касания, как мы оба знали, прелюдия перед очередным раундом занятий любовью. У меня возникло предчувствие, когда она положила туда руку, будто хотела схватить мое сердце. Или нет, не схватить, ощутить. Она пыталась ощутить удары, как оно отреагирует на то, что она сейчас произнесет.
«Я уже говорила сегодня, что отель — это лишь одна из новостей, которыми я приехала поделиться».
Она сделала глубокий вдох, а я задержал дыхание.
«Я беременна», — сказала она.
Я все еще не дышал.
«От тебя, Ноттоден».
Хотя эти пять слов отвечали на все мои мыслимые вопросы о случившемся, через мой мозг пронеслась лавина мыслей, каждая из которых оставила вопросительный знак.
«Эндометриоз», — заговорил я.
«Забеременеть трудно, но не невозможно», — сказала она. «Я сделала тест и сначала не поверила результатам, но сходила к врачу. Он все подтвердил». Я вновь задышал, уставился в потолок.
Шеннон подвинулась ко мне.
«Я думала от него избавиться, но я не могу. Не хочу. Может, всего раз за мою жизнь планеты выстроились так, что этому телу удалось забеременеть, но я люблю тебя, а ребенок не только мой, но и твой. Чего ты хочешь?»
Я молча лежал в темноте и дышал, думая о том, все ли необходимые ей ответы дало мое сердце в ее руке.
«Я хочу, чтобы у тебя было то, чего ты хочешь», — сказал я.
«Боишься?» — спросила она.
«Да».
«Ты рад?»
Я задумался.
«Да».
По ее дыханию я понял, что она вот-вот заплачет.
«Конечно, ты растерялся и думаешь о том, что нам теперь делать», — сказала она. Голос дрожал, и говорила она быстро, как будто хотела договорить до того, как голос сорвется.
«Рой, я не знаю, что на это ответить. Мне придется остаться в Усе, пока отель не достроит. Наверное, ты думаешь, что ребенок важнее здания, но...»
«Тише», — шепнул я, поглаживая указательным пальцем ее мягкие губы.
«Я знаю. И ты ошибаешься. Я не растерялся, я точно знаю, что я должен делать».
Я смотрел, как ее зрачок вроде как включается и выключается, когда она моргает в темноте.
«Сделай то, что должен», — подумал я. «Все зависит от тебя. Сделай это сейчас».
Как я уже говорил, я не совсем уверен, решил ли все в туалете для сотрудников или в постели с Шеннон, когда она рассказала, что носит моего ребенка. Может, это не столь и важно, может, как говорится, представляет академический интерес. В общем, я наклонился к уху Шеннон и прошептал, что нужно делать. Она кивнула. Остаток ночи я пролежал без сна.
Строить начнут через 14 дней. Над кухонным столом висело приглашение, оповещавшее, что потом в Ортуне выступит Рот. Я уже отсчитывал часы. Я мучился. Двигалось огромное черное транспортное средство. Катилось медленно, как бы нехотя. Под шинами скрипел гравий. На краях стабилизаторов, торчавших сзади машины, светились две узкие вертикальные фары. Кадиллак Девиль. Солнце зашло, но за поворотом оранжевая кромка обрамляла Оттертинд. И горную расщелину, глубиной 200 метров, напоминавшую след от топора.
«У нас с тобой, Рой, есть только мы». Так Карл говорил. «Все остальные, нам кажется, что мы их любим или они любят нас, миражи в пустыне. Тогда как мы с тобой одно целое. Мы братья, два брата в пустыне. Один подохнет, второй подохнет».
«Да, и смерть не разлучит нас. Она нас объединит».
Транспортное средство покатилось быстрее. К аду, где окажемся мы все. Те, у кого к убийству душа лежит.